Меня зовут Андрей. У нас в Белгороде две церкви. В одной из церквей я несу пресвитерское служение. В другой церкви Михаил Иванович пресвитерское несет. Он за себя скажет. Я прочитаю с книги «Деяния апостолов», 1 глава, с 9 стиха. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы видели его восходящим на небо“. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами, и Марией, матерью Иисуса, и с братьями его. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал: „Было же собрание человек около 120. Братья и сестры, тема о небе, я думаю, что должна быть дорога каждому христианину. И это очень плохо, если для кого-то она недорога, тема о небе. Недавно мы беседовали с подростками. Ну, говорим, о чем мы побеседуем с вами, какие у вас вопросы. Ну, они говорят: давайте порассуждаем о вечности. А о какой вечности? О звездах, о планетах, какие они большие и как далеко, на каком расстоянии, сколько световых лет. И об этом интересно порассуждать, но это все-таки не главное. Но я говорю, чтобы нам о вечности порассуждать, нам нужно порассуждать о нашей жизни на Земле. Прежде чем мы будем рассуждать о вечности. Потому что ведь от этого зависит вечность. Апостол Павел так говорил: чтобы достигнуть вечной жизни, чтобы достигнуть воскресения мертвых. И настало время для него, и он сказал, что течение совершил, веру сохранил, теперь готовится для меня венец правды. Достиг вечности. Это очень трогательный момент, когда Иисус Христос возносился на небо. И всякий раз, когда мы празднуем праздник Вознесения, мы размышляем о Вознесении нашем, о Вознесении Церкви на небо или о Вознесении каждого из нас. Вот, кому Господь как определил, и если мы не достигнем, не доживем до пришествия, все равно каждый из нас будет восхищен в свое время, если мы правильно проживем. Вот здесь текст такой написан: «Трудно богатому войти в Царствие Божие». А я думаю, правильно ли будет, если мы так скажем: «Трудно войти в Царствие Божие». Наверное, правильно, если мы так скажем: «Трудно». Это нелегко. И поэтому говорить о небе, нам нужно говорить о жизни нашей. Когда ученики были на горе Преображения, там было так им хорошо. Иисус Христос им показал частичку неба. Они увидели Его во славе. И Он этим показал им, что вот это тоже вас ожидает. Вот это слава. И они бы хотели остаться, все оставить, остаться здесь навсегда. А Христос и вновь напоминает: но чтобы достигнуть этой славы, этого неба, нужно опять вернуться на землю, а к пять будням вернуться и совершать служение. И вот здесь, когда ученики стояли на небо, смотрели, это такой, ну, момент был очень трогательный. Они стояли и смотрели, не знаю, как они долго смотрели, но пока их не прервали вот эти, их взгляд, эти два мужа. И они стояли, смотрели, куда ушел их Христос. Наверное, тоже было такое голубое небо, как сегодня. День такой был хороший. И не знаю, вечером это было или днем, но они смотрели на небо. Конечно, почему эти два мужа прервали их взгляд? Они им напомнили о том, что сейчас не время смотреть на небо, нужно идти совершать служение. Нужно много трудиться. И ведь после восхищения Иисуса Христа или вознесения их служение только началось. Можно сказать, только началось. Путь в небо только начался. Настоящее служение, которому их готовил Христос в течение 3,5 лет, оно начнется сейчас. И вот мы читаем, что они все вернулись и единодушно пребывали в молитве и молении. И в те дни Петр стал посреди учеников. И вот у них началось служение. Потом мы читаем, через 10 дней они исполнились Духа Святого и начали слово проповедовать с дерзновением, со смелостью. Но, друзья, хочу здесь обратить на другое внимание. Вот все-таки на этот вопрос посмотреть по-другому. Что вы стоите и смотрите на небо? Но нам непременно нужно смотреть всегда на небо. И если нам зададут такой вопрос, что вы смотрите на небо, сможем ли мы ответить, почему мы туда смотрим? Думаю, что должны ответить, почему мы смотрим на небо. Недавно один брат рассказывал, они были на одном благовестии, не помню, сколько их было человек, и один из мужчин, который слушал, он говорит, смотрите, вот они все похожи друг на друга, и у них у всех глаза голубые. А братья так переглянулись, точно голубые. А мужчина продолжает, я вам скажу, почему у вас голубые глаза, потому что вы всегда смотрите на небо. Ну, конечно, не поэтому у них были голубые глаза. Но у нас должны быть такие голубые глаза. Там должно быть отражение неба. Когда смотрят на нас люди и видят, это небесные люди, это неземные. Там в глазах отражение неба. Недавно у нас были похороны. Наверное, неделя прошла, может, чуть больше. Молодой брат, 43 года ему. 6 девочек у него осталось. И такие были большие похороны, такое свидетельство. И люди потом говорили, на что они обратили внимание. Ну, и я что-то даже не обратил внимания. Все приехали семьями своими. И на колясках были, и грудные дети. И люди удивились, столько детей. И когда мы шли на кладбище, дети шли тут с колясками. И кто за руку, просто удивительно это было. И они рассказывают, был там случай один, чеченца одного привезли, ну, который там погиб, который живет в этой местности. Ну, и чтобы сделать пышнее похороны, там, ну, как-то силой и учеников сгоняли там, и из производства снимали, ну, чтобы все-таки вот погиб такой человек. А как у вас это? А у нас почему так? Потому что добровольно, потому что вот в чем высота, потому что мы служим Богу добровольно. Ну, еще, ну, что я хочу этим сказать, ну, сделали такую большую фотографию этого брата, ну, несли ее впереди процессии, и такой улыбающийся брат, и на голубом фоне, ну, и в белой рубашке, так застегнуто все, ну, прямо небесный человек, на фоне неба и в белой одежде. И только маленькая полоска вот так, черненькая, напоминала о земле. Остальное все говорило о небе. Не так ли должна быть тоже наша жизнь? Вот таким отражением неба. Как хорошо, что вы такую тему избрали. Трудно войти в Царствие Божие. Кто-то так сказал, что жизнь всегда трудная. Легкая она будет тогда, если прожить ее напрасно. Тогда она будет легкая. Если с целью прожить, она будет трудная. И апостолы говорили, учили так, что многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие. И Господь нам дает эти скорби переносить. Вот есть так написано, «Иго мое благо, и бремя мое легко». Почему оно благо? Потому что оно добровольно. Человек взял ее добровольно, поэтому оно благо. Бремя, когда принудили, оно трудное. А когда добровольно взяли, оно благое. И оно не легкое, оно трудное, но оно благое. Потому что добровольно. И дал бы Господь, друзья дорогие, чтобы мы всегда смотрели на небо. Что вы стоите и смотрите? Когда мы читаем Ветхий Завет, ну, мы читаем там, часто упоминается о голубом цвете. Например, первосвященник. У него была риза вся голубого цвета. Мы один раз беседовали со священником православным, но он стоит в своей черной рясе, а мы говорим, ну где вы взяли этот черный цвет? Если уж по Ветхому Завету вы являетесь священниками, так там была не ряса, а риза, и она была вся голубого цвета. А он говорит, черный цвет – это цвет покаяния. Мы говорим, нет, скорее всего, голубой цвет, наверное, потому что покаяние связано с небом, а не с трауром. Ну да, там и траур есть, конечно, но это связано с небом. Я бы даже так сказал. Однажды тоже мы были на одних похоронах, маму хоронили, и у нее было дочерей верующих и еще четверо неверующих. И вот верующие ее дочери покрылись голубыми платками. И как это было красиво, как это было хорошо. А неверующие все были в трауре. И как вели себя, тоже совершенно по-разному. Но у неверующих совершенно безутешное горе. Мама ушла. Все, больше мы не встретимся никогда. И такое, и сознание теряет, и на гроб падает. А как вели себя верующие сестры, которые были с голубыми платочками? Молились и благодарили Бога. Ты маму забрал. Слава, слава тебе. Кончились ее страдания, она теперь в небе. И мы скоро туда придем. А потом мы беседовали с этими неверующими. Ну, она тоже, сколько и слышала о Господе, сколько была в собраниях. Я говорю: Наташа, ну ты видишь, какая разница большая. Ты посмотри на свою сестру, на своих сестер. Ты вся в черном, а не в голубом. Это говорит о небе. Так вот, священник, он тоже, его одежда говорила о небе. Потом мы знаем, в Скинии, там тоже был голубой цвет. Это тоже прообраз неба. И потом, даже в одежде израильтянина, помните, из книги «Числа» написано, вы, чтобы нити из голубой шерсти были вотканы в одежду, чтобы вы, смотря на них, могли вспоминать о заповедях Божьих и исполнять их. Вот смотрели, видели этот голубой цвет и вспоминали, это Божий цвет. А чтобы достигнуть неба, нужно исполнить заповеди. Вот так было в Ветхом Завете. А у нас, конечно, сейчас прообразно, по-другому. Голубой цвет – это цвет неба. И вот этот голубой цвет, он всегда должен у нас присутствовать. И вот на этот вопрос мы всегда должны быть готовы ответить. А может быть, кого-то он застанет врасплох. А может, я и не смотрю на небо. Может, я уже давно не смотрю на небо. У меня земные цели, у меня еще много мыслей. Как недавно мы были у одной бабушки. Ну что, сестра, ей больше 80 лет. Как у вас, вы на небо? Нет, нет. Еле ходят, еле передвигаются. Мы говорим, но мы удивляемся. Но, может, мы тоже старики будем такими будем. Мы не знаем, но мы удивляемся. Но мы говорим, ну вы простите нас, мы молодые, но мы не можем. Все-таки 80 лет. А с некоторыми другими беседуешь. Слава, я только на небо хочу. Все уже, такая трудная жизнь. И вот я думаю, друзья, какие мы сегодня, ведь от того, какими мы будем через некоторое время, ну, от чего это зависит, какими мы будем? Какие мы сейчас? О чем мы сейчас мыслим? Если у нас сейчас мысли плотские, мы через некоторое время будем жить по плоти. А по плоти мы знаем, дела плоти известны. Помните, написано Галатам, 5 глава. И когда апостол Павел перечислил эти дела плоти, и написано так: «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Другими словами, в небо не войдут. Не войдут в небо поступающие так. Сегодня мы можем просто мыслить по плоти. У нас много желаний, намерений. А завтра у нас уже будут плотские поступки, мысли. И вот у нас в нашей области было несколько печальных таких случаев, когда на закате жизни вот Бог лишал разума. И двое братьев бывших закончили жизнь самоубийством. Одному было больше 80 лет. И он повесился прямо там, где собрание проходило. В его доме 40 лет проходило собрание. 40 лет он был руководящим там в местности. И вот когда его жизнь, и когда его силы начали оставлять, он начал нам говорить вот так вскользь. Мы так услышали такую фразу: «Я братья всю жизнь обманывал». А потом еще некоторые вещи стали слышать, а потом мы начали с ним беседовать. «Но вам надо исповедоваться». Он говорит: «Нет, все, уже поздно, не могу». Но это была всю жизнь. И вы представляете, мы сколько с ним трудились. Он был таким ревностным братом, он гонения пережил, и обыски у него были. И там в его доме переплетом занимались друзья. И когда он узнавал, что обыск приближается, там речка недалеко, он, значит, все как-то в мешок и в речку, вот успевал все. И никто так и не узнал, что там когда-то переплет был. И вот такой печальный конец. И так он и унес эту тайну в могилу. Мы только догадываемся, наверное, вот это могло быть, или вот это могло быть. И еще были такие случаи. А ведь начиналось уже давно, представляете, сколько десятков лет назад. И вот жить с каким-нибудь грехом неисповеданным или с какой-нибудь плотской мыслью, а потом дойти до такого конца. Вот я читал книжку «Найдешь Бога, найдешь будущее». Ну, там для подростков очень хорошая книжка. И там есть одна такая статья под таким названием. «Старость – это раскрытая молодость». Ну, кто читал, тот знает. Какой печальный конец, там за бабушкой описано, какой у нее был печальный конец старости. Но брат там поясняет, это раскрытая молодость. Это в молодости то, что было, а потом вот с этим поступком, или с этим грехом, или с этими мыслями человек достигает пожилого возраста, а потом Бог такой момент делает, как написано в книге «Второзаконием». Второзаконие. Помните, 28 глава, там написано о благословениях и о проклятиях. Если ты так будешь поступать, благословен ты и в городе, и в деревне, и везде там, и на поле твоем, и скот, и так далее. Но вы обратите внимание, там этому уделено где-то 15 глав, а дальше там 2 раза больше уделено. Если ты не будешь проклятый, и там проклят. И там есть такой стих. «Поражу тебя сумасшествием и оцепенением сердца». Когда уже все, и выхода уже не будет. Друзья, неужели мы тоже придем к такому концу? Но сегодня нам нужно изменить свою жизнь. Ведь Бог поругаем не бывает. Бог поругаем не бывает. И так бы не хотелось, когда мы смотрим сегодня на многих пожилых людей. Вот и Михаил Иванович свидетель. Вот одна бабушка у нас сейчас такая. Вот мы не знаем, что с ней делать. На старости лет больше 80. Совершенно сейчас уже и говорит не то, что нужно. И как? Ну всю жизнь быть верующим. И такой конец. А когда она к нам переезжала из одного места... Мы, братья, спрашивали, какое свидетельство у вас за нее? Ну, знаете, братья, ну, что она есть, что ее нету. Ну, и все. Ну, уехала, уехала. Что она была и что ее нету, то же самое. И вот и мы ее приняли, а потом... Ну, вот такое получилось потом. Вот такое бедствие. А Бог нам дал сегодня юность. Как хорошо, что мы дети Божьи. И вот в таком юном возрасте... Мы же смотрим на небо, слава Богу. И ведь по-другому мы не достигнем. По-другому мы не достигнем. И вот мы сегодня должны размышлять о вечности. Но посмотрим тогда в свою жизнь. Я еще на одну мысль хочу обратить внимание и буду заканчивать. Я один стих прочитаю из Евангелия от Матфея. Мы недавно на нашем разборе, мы коснулись этого места. Здесь так написано, 12 глава, с 9 стиха. «И отошед оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит, сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботу делать добро? Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая». Фарисеи же, вышедшие, имели совещание против него, как бы погубить его, но Иисус, узнав, удалился оттуда. Друзья, мы вот остановились на 9 стихе, и вот у нас были такие размышления. «И отошед оттуда, вошел он в синагогу их». Друзья, куда он вошел? В чью синагогу? В синагогу их. Это была человеческая синагога. Там уже Божьего ничего не было. Хотя... Но должно быть, как должно быть, это Дом Божий. Туда приходят Богу служить. Но она названа синагога их. И, естественно, вот в этой синагоге, не Божьей, а в человеческой, вот происходят такие явления. Когда он исцелил этого человека, имевшего сухую руку, написано, фарисеи же вышедшие имели совещание против него, как бы погубить его. Это в их синагоге. Братья и сестры, Христос так сказал, что... Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царствие Божие, в небо войдет, а только тот, который исполняет волю Отца Моего Небесного. Так вот, есть синагога их, есть синагога наша, есть воля наша, есть воля Божия. Ну, есть одежда Божия, а есть одежда наша. Есть намерения, мысли, и очень часто у нас они твердо устоявшиеся мысли, а есть мысли Божии. И это совершенно большая разница, это диаметрально противоположные вещи. Если Божие, тогда путь в небо, если нет, тогда земля. Вот когда пришли Иисуса Христа искать, ну, Он воскрес, они Его пришли искать, и там такая фраза в Евангелии от Луки, и когда они значит, искали его и наклонили лица свои к земле. И наклонили лица свои к земле. И не так ли нас бывает? Вот это неверие их привело, они в землю смотрели. А им ангел говорит, что вы ищете живого между мертвыми? Ведь взгляд совсем не туда должен быть обращен. Наклонили лица свои к земле. Так вот, друзья, есть много нашего, а есть Божье. Есть дом наш, или это дом Божий, или это дом молитвы не Божий, или это, может, наш дом. И что-то у нас есть наше. Вошел он в синагогу их. Потом за храм, он, помните, тоже так сказал, в конце уже, когда уже было последнее его посещение храма, он так сказал, «Се оставляется вам, дом ваш пуст». Дом это ваш. Христа там не может быть. Дом это ваш. Но с нашим, друзья, мы до неба не дойдем. Вот в Ветхом Завете, вы помните, как священников посвящали? Значит, кровь от жертвы посвящения, значит, мазали правый край правого уха, большой палец правой руки и большой палец правой ноги. Что это означало? Ухо теперь больше не мое, это теперь Божье. Оно только для этого предназначено. Рука тоже больше не моя, это теперь отныне Божье, она кровью помазана, кровью жертвы. Нога тоже теперь не моя, она теперь Божья. Это значит, все теперь должно направлено для Бога, для неба. Все, вот эта старая жизнь кончилась, теперь только для этого. Но это в 8 главе книги Левит мы читаем. А что произошло в 10 книге Левит? Эти священники, за которых была принесена жертва за грех, вот 8 и 9 глава Левит прочитать подробно, и там подробно описывается, как они были посвящены в священство. Но все у них было на высшем уровне, одежда, кровью, все жертвы, все были принесены. Но почему Бог их поразил? Почему? Они принесли огонь чуждый. Ну, свой. Они так, наверное, решили. Не Божий огонь. Не Божий. Божий огонь. Я так думаю, что они должны были взять жертвенник и огонь. Другого огня быть не может. Они где-то его взяли, может быть, в другом месте. Почему написано «чуждый огонь»? Мы такой случай читаем в Ветхом Завете, когда Бог начал поражать народ, и тогда Моисей крикнул Аарона, «Беги быстрее, бери кадильницу, возьми огня с жертвенника и заступи народ». И Аарон успел это сделать. Он сбегал к жертвеннику, взял оттуда огонь. И с этой кадильницы написано «Встал между мертвыми и живыми». И поражение прекратилось. Огонь нужно брать с жертвенника. И чтобы мы горели, тоже огонь. Но у нас не должно быть другого огня. Братья и сестры, огня бывает у нас очень много чуждого. Мы можем гореть не туда. И ревности бывают, хоть отбавляй. И иногда... Мы молодежь энергичны, мы иногда так рассуждаем с братьям, как бы вот эту энергию направить. Вы смотрите, как они по плоти умеют. Ну вот, что не поручишь, ну все. Как бы это на духовные рельсы поставить, как бы вот этот огонь правильно направить. Огонь истинный, только жертвенник. А у нас жертва какая? Жертвенник. Мы имеем жертвенник. Это жертва Иисуса Христа. Только оттуда мы будем зажигаться. Мы читаем, Бог говорит, праздники ваши, субботы ваши. Дал бы Господь, чтобы у нас не было ничего своего. Вот у нас очень много переживаний за одежду. Одежда бывает наша. И нам очень много приходится беседовать с молодежью за одежду. Но почему такое сложившееся твердое мнение, вот так должно быть или не так? Вот одна сестра подходит к служителю и говорит насчет своего брака, вот я бы так хотела, я бы так, вот я так хочу. А служитель ей говорит, знаешь что, у нас у братьев-служителей есть пределы, которые мы не можем перешагнуть. Я не могу поступить по-другому, потому что это будет нарушение воли Божией. Поэтому ты думай, вот, или по воле Божией, или брака я не буду, просто не смогу. И говорит, вот так иногда приходится говорить. Из-за брака у нас много переживаний. Ну, думаю, будет завтра беседа. Ну, немножко хочу сказать, потому что тоже об этом переживаю. Вот, бывает брачная одежда. Вот когда это тоже, кто еще замуж не вышел или не женился, ну, придет время и ваше, и вы тоже будете стоять в таком одеянии. И вот мы говорим, обращаемся к людям и говорим, друзья, вот смотрите, вот это прообраз Христа и Церкви. Апостол Павел так сказал, «Тайна сия велика». Я говорю о Христе, ну и о Церкви. А иногда это не соответствует, и нельзя даже так сказать, потому что одеяние невесты не всегда этому соответствует. А ведь белое одеяние – это цвет тоже, это цвет чистоты, это прообраз неба. И мы говорим, вот прообраз, вот это будет когда-то на браке, будет брак там на небе. И вот смотрите, вот это маленький прообраз, скоро вот так будет на небе. Но не всегда мы так можем сказать, не всегда. Когда не все вот так одето, как нужно. И это, можно сказать, одежда наша, но не одежда Божия. А у нас не так должно быть, не так. Не так, как написано, вошел в синагогу их. И там, когда нужно было помочь человеку, вот эти все фарисеи, которые... Вот это их была синагога. Они замыслили его убить. Им это не по душе было. Как же помочь человеку? Вот такая жестокость потом рождается. И гордость, и превозношение у людей вот с такими мнениями, устоявшимися. Это когда наше мнение. Вот когда Нейман пришел исцеляться, он тоже пришел со своим строго определенным мнением. Когда ему Елисей сказал, вернее, даже не Елисей вышел, он послал своего слугу и говорит, скажи, пусть он окунется 7 раз в Иордане. Вы помните, как он среагировал, Нейман, который ехал всю дорогу и думал, он выйдет, возложит на меня руки, помолится и снимет проказу. И написано, удалился в гневе, он сильно разгневался. И слава Богу, Бог к нему все равно милость проявил. Его там убедили слуги. А он, как он говорил, разве реки Дамасские не лучше, чем вот эта река Иорданская? Разве вот там не лучше реки? Разве я там не мог бы окунуться? Видите, вот какие выражения, возражения. И часто, когда вот наши, когда вот не Божье. И слава Богу, окунулся и стал чист. И вернулся другим человеком домой. Другим вернулся, не таким. Он там чуть-чуть говорит о том, что жертву надо еще принести. Но думаю, что он ее не приносил. Его Елисей благословил. Сказал, иди с миром. Иди. И он это понял, что этого больше делать нельзя. И вот, друзья, еще на одну мысль хочу обратить внимание. Сухая рука. Вот здесь в их синагоге был человек иссохшей рукой. Что такое сухая рука? Ну, физически, бездейственно, ничего не делает. Рука. А духовная рука, если наша, ничего не делает. Это бедствие большое, когда мы не хотим трудиться, когда у нас рука отсохла. А дьявол этого хочет. И вот в наших пониманиях, или когда у нас есть что-то наше, вот там и это труда для Бога не будет. А Бог хочет нашего исцеления. Он говорит, протяни руку твою, начни трудиться, начни вот по-божьему, вот по небу, вот как я в голубом цвете говорил. Вот так, начни трудиться, и рука выздоровеет. И пусть потом, а другие будут гневаться, дьявол трепещет, он не хочет этого, чтобы трудились для Бога, жили для неба. И он будет тогда восставать еще больше. И это как раз знак того, что на истинном пути. Вот как у нас в Кромах, там слышали, наверное, сообщение вы тоже получали, в Орловской области, Крома, там постоянно бьют стекла. И до сих пор бьют. Несколько дней назад опять все стекла выбили. А туда из регистрированной церкви перешли туда. И они говорят, теперь мы понимаем, что это истинный путь. Вот где мы увидели, что это истинный путь. Раз стекла бьют, значит, здесь Бог присутствует. Значит, это дело Божие мы делаем. Слава Богу. Вот так они воскликнули. И слава Богу за это. Потому что дьявол этого не хочет, но Бог прославляется. Поэтому, друзья дорогие, дал бы Господь, чтобы вот все вот эти темы о небе, которые здесь звучали уже и еще будут звучать, чтобы мы это близко приняли к сердцу, и чтобы мы так для себя приняли, чтобы мы всегда смотрели на небо, всегда только туда смотреть, как Христос. Он только смотрел на небо, он говорил, ничего от себя. Он говорит, у меня ничего от себя. Я ничего не делаю от себя и ничего не говорю от себя. А только от кого? Вот от пославшего. Как вот смотрю, как отец мой делает, и я делаю. Отец мой делает, и я делаю. Слава за это. А не так ли должно быть у нас тоже? Вот как наш отец на небе, отец небесный делает, так и мы должны делать по-небесному. И тогда вот этот стих... Мы читаем послание к евреям в 11 главе. «Посему Бог не стыдится себя, не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». А выше написано, «Они стремились к лучшему, то есть к небесному». Слава Господу за все. Аминь.